Воскресная школа. 2009 год. Лекция номер 21. Вестник света и его миссия. Цитата. «Если не обманывают знамения, приближается тот день, когда мир убедится в том, что древнее знание находится в гармонии с природой, и что наука древних охватывает все знания, которые может воспринять и вместить человеческий ум. Скоро должна наступить, а вернее сказать, уже наступила, эпоха реставрации. Заканчивается один период, и мы входим в следующий временной цикл». Елена Петровна Блаватская. Эта лекция посвящается одному из неземных вестников, жившему и выполнявшему свою миссию в XIX веке, философу и мистику, пророку и реформатору, титану и загадке, известной как Елена Петровна Блаватская. Жизнь Блаватской – это подлинный духовный поиск, а ее дело и учение воистину колоссальны, потрясают, восхищают своей целостностью, актуальностью и применимостью на всех планах существования. Появление загадочной фигуры Елены Петровны Блаватской на культурной сцене Запада в XIX веке вызвало настоящий шок, всеобщее смятение и, может быть, сравнимо с действием подлинной силы природы. Гениальные труды Блаватской «Тайная доктрина» и «Разоблаченная Изида», десятки научных и философских статей буквально потрясли западный научный мир глубочайшими познаниями автора в области точных наук, истории религий, философии, а также сокровенными знаниями об эволюции человека, планеты и космоса. Ее пророчества ближайших по времени научных открытиях в области строения атома нашли свое блестящее подтверждение. Глубокие исследования, представленные в этих трудах, заставили многих передовых ученых и философов пересмотреть свое миропонимание и свои взгляды на историю человечества. По своей глубине и значимости эти знания невозможно переоценить. И еще для многих поколений ученых всех областей науки труды Блаватской останутся бесценным сокровищем, требующим внимательного и тщательного изучения. В 2011 году мы отметим 110-летнюю годовщину со дня ухода из нашего мира Елены Петровны Блаватской, величайшего философа и подвижника, вестника иерархии света Солнечной системы. Она будила мысли своих современников и устремляла их взор к высотам духа, бескорыстно служила человечеству Земли и щедро делилась с ним своими мудростью и любовью. Грядут новые времена, времена пробуждения духа и возрождения культуры, времена, когда мудрость будет преобладать над всевластием рассудочного интеллекта. Грядут времена владычества сердца. Елена Петровна Блаватская и ее ученики ожидали наступления этих времен, создавали и видели их в своих мечтах, своим служением приближали их. Они жили в старую эпоху, принадлежа новой. Они стояли у врат рассвета и указывали направление восхода. 8 мая 1891 года Елена Петровна Блаватская оставила мир физически живущих, чтобы войти в столь любимое ею высшее царство света, в царство безграничной духовности. Это странная и необычная женщина давно достигла бессмертия и сделала наше время лучшим союзником в деле признания ее великих достижений, которые при ее жизни в эпоху безверия и жестокости остались неоцененными западной подрасой. Какими словами охарактеризовать Блаватскую? Каким образом несколькими штрихами обрисовать ее титанический труд, ее способность плыть против сильного течения невежества и дикости? Блаватская была энциклопедией забытых знаний, она вдохнула новую жизнь в западный эзотеризм, от которого оставались одни руины, а скорее даже остатки растащенных развалин. Она была бесстрашным искателем приключений, для которого не существовало препятствий как при путешествиях, так и при вхождении в контакт с высшими космическими сущностями или учителями света, которых она любила и которым преданно служила, не требуя вознаграждения. Она имела сильную огненную душу, способную противостоять невежеству и страху, пошлости и зависти, предательству и лжи. Истина была ее знамением и единственным прибежищем. Елена Петровна неутомимо собирала духовные сокровища. Она была плодовитым и проникновенным писателем, разговорчивым собеседником и надежным другом тех, кто окружал ее. Она прошла в этом воплощении через богатство и нищету, славу и болезнь, имела приверженцев и познала одиночество. Она обладала врожденным даром прозрения и глубинным видением, характерным для тех, кто может снять покровы иллюзии форм материи. Но прежде всего она превратила мудрость и ее проявление в жизни космическую философию или теософию в бескорыстное священнослужение во благо жаждущих раскрыть секреты жизни. «Нет ничего превыше истины», — говорила она и добавляла, — «облагораживайте истину делами. Во имя всего этого мы, идущие по ее стопам, приветствуем великого вестника света как вечно живого и присутствующего с нами космического учителя». Фрагменты выступления Делия С. Гусмана, президента Международной школы «Новый Акрополь». В переломные моменты истории человечества, в хаотические периоды поворота, когда старые застывшие формы культуры и цивилизации разрушаются, чтобы предоставить место новым, рождаются вестники, скромные, великие, светлые и загадочные души, принадлежащие одновременно будущей и прошлой эпохам. Цитата. «Корабль человечества тонет, и только слепые или тупицы не замечают всей грозности переживаемого времени». Конечно, великая иерархия света имеет на земном плане сотрудников разных степеней, сознательных и бессознательных, а также и особо доверенных и близких. Имеется и целый ряд личностей, получающих прекрасные послания. При этом они часто не ведают истинного лика такого вестника. Не все они несут, но все они несут свои зерна для великого посева. Елена Ивановна Рерих, «Письма», том 1, от 17 февраля 1934 года. «Они исчезают так же мгновенно, как и появляются, чтобы души наши искали новые, приоткрытые ими дали, те, на пороге которых они будут нас ждать, чтобы указывать путь, и опять исчезать до новой встречи. Жизнь и дело таких сверхлюдей не поддаются описанию, слов недостаточно, да они и не нужны. Для света знания и мудрости, горящего во тьме, достаточно того, что он светит, и этим сказано все». Цитата. «Каббала, как и все другие религиозные и философские системы, является отзвуком сокровенных учений Востока через Веды, Упанишады, учения Египта, Халдеи, Ассирии, Орфея и Пифагора и так далее. Во всяком случае, субстратум ее тождественен со всеми другими системами. Основы каббалы именно следует отнести к самым древним временам. В тайной доктрине Блаватской указывается, что евреи заимствовали свои представления о космогонии из Индии и от халдеев и египтян. Потому и Моисей, как еврей и ученик египетских жрецов, должен был знать о законе кармы. Также в той же тайной доктрине указывается, что еврейский народ – выходцы из Индии. Одно из тамильских низших племен вышло из Индии и смешалось через браки с теми семитическими народностями, с которыми ему пришлось столкнуться в странствовании своем. Непринятием учения Христа евреи исключили себя из духовной эволюции. Это утверждение следует поставить в один ряд с другими подобными случаями. Конечно, непринятие евреями очищения древнего учения, которое им приносил Христос, и допущенное убийство его, а также преследование его учеников, тяжко повлияли на карму еврейского народа. Точно так же, как гонение последователей Будды и изгнание буддизма из Индии браминами породило печальную судьбу Индии. Будда приносил народам Индии свободу уничтожением системы каст, но Индия, изгнав буддизм, предпочла рабство. Словесное признание и исповедание Христа или Будды – одно, но принятие их учения сердцем и следование им – нечто совершенно другое. Истинный последователь Христа или Будды – тот, кто признал основы единой всемирной доктрины, напитавшей их. Только такой последователь вступает в цепь духовной эволюции. Учение Христа тоже искажено до неузнаваемости, и пришло время очищения его. Наступил черед и христианскому миру сделать выбор своей кармы. Елена Ивановна Рерих, письма, том 1, от 25 мая 1934 года. Так потрясти и расшатать до основания застывшие искаженные религиозные, научные, социальные, философские, этико-моральные структуры общества, как это сделала Блаватская, может только личность, являющая собой нечто титаническое, несущее в себе подлинность и силу импульса природы. Такой импульс действует подобно весенней грозе. Сначала тучи, столкновения, гром, молнии, а потом благословенный ливень, приносящий очищение, новую возобновляющую силу жизни, как знамение солнца и ясного неба, которые обязательно придут затем. Цитата. Великие учителя очень опечалены развитием низших степеней психизма в ущерб истинной духовности. Без понимания и приложения в жизни живой этики и духовного понимания, лишенные равновесия, эти явления часто приводят к печальным результатам. Потому для того, чтобы стать принятыми учениками, следует прежде всего работать над своей нравственной, духовной стороной жизни, применяя учение в жизни, что даст неминуемое расширение сознания и необходимое равновесие. Учение прежде всего прекрасно и истинно, когда оно жизненно. Но никакие фокусы и измышления псевдооккультизма и магии не приблизят ни на шаг к истинному ученичеству. Чтобы наполнить свой сосуд из высшего источника, нужно установить соответственные вибрации. Живая этика в жизни есть простейший путь к приближению. Велика миссия зажигать сознание людей подвигом, который преобразит их сущность. Может быть, никогда так не нужно было понятие подвига в жизни, как сейчас. Такое прекрасное слово «подвиг», как оно выразительно, и заметьте, оно не имеет себе эквивалента ни в одном западном языке. Итак, будем помнить, что связь с учителем устанавливается в сердце через очищенное мышление и долгим упорным трудом над собою. Теперь хочу предупредить вас, как опасен книжный оккультизм. Масса вреднейших книг выпущена на книжный рынок, может быть, к счастью, не все они переведены на русский язык. Как сказано, много творений рук, лишенных красоты, знания и честности. Сказано великим учителем, одна Блаватская знала, и наша задача в будущем будет поставить на должную высоту почитание этой великой женщины-мученицы. Если бы вы знали всю литературу о Блаватской и все поступки и предательства ее окружавшие, вы ужаснулись бы бездне неблагодарности, мерзости и невежества. Конечно, именно из последнего вытекают все гнусности. Елена Ивановна Рерих, письма, том 1, от 6 мая 1934 года. Ее учение о Боге, о метафизических основах и божественной эволюции космоса, природы и человека приводили в бешенство самые разнообразные церковно-сектантские культы и вероучения, защищавшие, как раненый зверь, свои односторонние, наивные и мертвые догмы и вливающие всю свою злобу на одинокую даму-рыцаря, разоблачавшую их. Официальная наука оставалась в состоянии замешательства, не находя достойных ответов на смелые пророческие утверждения о скрытых закономерностях микро- и макрокосмоса, которые только в наше время, то есть более 100 лет спустя, физика, биология, медицина и психология начинают воспринимать всерьез как элементы, достойные строгого исследования. Многие из предсказаний Блаватской уже получили подтверждение как научные факты. Сколько стереотипов надо было сломать, сколько истинных внутренних переломов пережить, сколько раз через испытания нужно было выйти за пределы собственных сил, сколько импульсов истинной любви, сострадания и бескорыстного служения всему сущему нужно было проявить тому, кто пытался понять и применить в жизни принципы подлинного пути ученичества. Этот принцип пронизывает все учение Блаватской как стержень духовной эволюции любого человека, как единственная возможность целостного познания и целостного понимания, как единственный способ осуществления своего внутреннего долга перед Богом и перед человеком, как выполнение своей жизненной миссии. Сколько интуиции и тонкости души должен был проявить тот, кто пытался понять, не профанируя и не искажая, истину о существовании космических учителей мудрости, вдохновителей каждого подлинного духовного импульса, ту священную истину, осознание которой озаряло всю жизнь Елены Петровны, как святая святых, как звезда, сияющая во мраке, облегчающая многочисленные ее страдания. Поделившись этой истиной со всеми, передав таким образом самую священную и самую таинственную часть эзотерических учений, как величайший подарок в распоряжение масс. Чтобы пробудить людей от духовной инерции, Блаватская разделила участь многих вестников до нее, то есть священная истина была растоптана, словно жемчужины, под ногами свиней, нуждающихся только в своей грязи и не умеющих отличить драгоценные камни от мусора, брошенного в их корм. А вместо отклика и благодарности она получала насмешки, издевательства, недоверие и бесконечные фарисейские дискуссии, типа «А как вы докажете, что учителя действительно существуют и что вы не придумали их сами?» Вестники не любят, когда им приписывают достоинства, принадлежащие на самом деле высшей природе и божественному миру. Их жизнь и дело полностью отданы служению высшим мечтам и идеалам благу всего сущего. И хотя, выполняя свою миссию, они находятся у всех на виду и отдают себя другим, душу их никто не может познать. Чем больше пытаешься уловить ее, тем больше она ускользает. Чем больше пытаешься познать ее, тем более она остается загадкой и в жизни, и в смерти. Когда сталкиваешься с воспоминаниями и суждениями тех, кто лично знал Елену Петровну Блаватскую, пишет Анни Безант, будь то ее друзья или недруги, поражает многообразие существующих о ней мнений, словно речь идет не об одном, а о многих совершенно различных людях, носящих одно имя. Для одних она была великой личностью, открывшей миру новые пути, для других – опасной разрушительницей религии. Они отзывались как о блестящей собеседнице, а кто-то считал ее заумной толковательницей темных метафизических теорий. По мнению одних, ее сердце всегда полно сострадания, по мнению других, ему незнакома жалость. То ясновидящее, которое дано проникать в самые потаенные уголки человеческой психики, то незадачливая натура, верящая любому, кто к ней обращается. Одни восхищаются ее бесконечным терпением, другие стремительны непоследовательностью и так без конца, вплоть до того, что, кажется, нет ни одной отличительной черты человеческого характера, которой не обладала бы эта удивительная женщина. В действительности же никто не знает ее полностью, со всеми ее качествами и особенностями. Так что даже самые близкие и любимые, общаясь с нею, нередко чувствовали себя растерянными и смущенными. Трагедия ее одиночества очевидна. Конец цитаты. Полковник Генри Олькотт, президент Международного теософского общества в конце XIX века, вспоминал: «Я любил в ней другое, высшее существо, в высокой степени таинственное и чудесное. Несмотря на видимое полное доверие между нами, на совместную жизнь и ежедневную общую работу в течение 17 лет, до последнего дня своей жизни она продолжала оставаться для меня загадкой. Иногда мне казалось, что я уже достаточно хорошо ее знаю, но вслед за тем я убеждался, что в ней таились еще большие глубины, неведомые мне. Я никогда так и не знал, кто же она. Я имею в виду не ее происхождение, внучка генерала Фадеева и княжны Долгорукой, а загадку ее индивидуальности, писавшей книги и совершавшей чудеса. Конец цитаты. Полное непонимание сложной, загадочной натуры Елены Петровны Блаватской, этого сфинкса XIX века, со стороны многих, не привыкших из-за ограниченности и односторонности своих подходов к тому, что внутри одной и той же личности может сосуществовать почти бесконечное множество параллельных миров и самых разнообразных качеств. Это очень напоминает притчу Будды о слепцах, пытающихся понять, что такое слон. Тот, кому при ощупывании попался хобот, утверждал, что слон – это что-то длинное, мягкое и подвижное. Другой, кому попалось бедро, с полной серьезностью возражал, что слон – это что-то похожее на неподвижную гору. А третий, которому по несчастью попалась известная сторона тела, критиковал запах и несовершенную анатомию титана. В целом же представить слона никто из них не смог. Душа вестника – это загадка и в жизни, и в смерти. Самые тонкие и разнообразные проявления скрытых в ней потенциалов и целостных ее способностей гения очевидны и резко отличаются от стереотипных бесцветных шаблонов повседневности. Они завораживают и приводят в восторг тех, кто не владеет ими. В других же они, наоборот, вызывают самую глубокую ревность, ненависть и отрицание, особенно со стороны тех, кто, подобно иудейским фарисеям, по невежеству и лжедуховности пытаются все заключить в собственные узкие рамки. Цитата. «Вся так называемая западная философия есть лишь отображение мысли Востока. Также и само христианство пришло из восточных рук, потому чтобы проникнуться истинным духом учения Христа, нужно или быть восточником по рождению, или хорошо изучить основы тех учений, на которых построено учение Христа. Конечно, христианство в его современной форме и учение самого Христа – две совершенно разные вещи. Точно так же, как современный ламаизм и основное учение Гатамы Будды являются полными антиподами. Одно от духа, другое – порождение человеческого невежества и корыстия. Но все это пишу вам, а не для узких догматиков, ибо споры с ними безнадежны и вредны. Многим сознаниям нужны еще заборчики, оберегающие их, также и пугливым лошадям одевают шоры. На Востоке существует пословица «прекрасно родиться в храме, но ужасно умереть в стенах его». Ведь ступеней сознания столько, сколько стадий в беспредельности, следовательно, и законов, и граней истины столько, сколько ступеней сознания. Елена Ивановна Рерих, письма, том 1, от 14 июня 1934 года. Проявление гениальных всесторонних способностей Вестника Света – это событие, заслуживающее величайшего внимания. Это подобно цветку кактуса, распускающемуся в пустыне один раз в течение всего века на сухой и неплодородной почве. Свидетели рассматривают это как чудо, забыв о том, что оно является результатом длинного и мучительного процесса преображения и борьбы. Множество страданий и опасностей, испытаний и сверхчеловеческих усилий, а также долгих лет тяжелейшего внутреннего труда лежит за каждой проявленной способностью Вестника Иерархии Света. Каждое чудо, совершенное им с улыбкой, спокойно, легко и естественно, словно благословение, кажется неожиданно пришедшим с неба. Жить рядом с Еленой Петровной Блаватской означало быть в постоянном соседстве с чудесным, писал один из ее биографов. Она владела незаурядными парапсихологическими способностями настоящего мага и удивляла всех эрудицией, интеллектом и глубокими целостными знаниями истинного ученого, мудростью души подлинного великого учителя. Известны были ее музыкальные и художественные таланты, все признавали ее искренний, острый и увлекательный стиль писателя. Как рассказывает один из ее биографов, Синнет. Она очаровывала и покоряла всех, кто соприкасался с ней, более или менее близко. Рядом с ней человек переставал верить своим глазам. Она окутывала разум кругом захватывающих образов, вне которого самая очевидная действительность начинала казаться нелепой и фантастичной. Она обладала сильным, нам непонятным, даром ментального внушения и чувствовала себя в этой области, в которой ни на шаг не смогли продвинуться современные психологи, абсолютно легко и свободно. По ее повелению вокруг начинали раздаваться звуки, возникали волшебные замки и сказочные пейзажи. Эта великая жрица мечты одной лишь силой своего всепроникающего и бездонного взгляда творила самые непостижимые чудеса. Бутоны цветов раскрывались у вас на глазах, и самые отдаленные предметы по одному лишь зову стремились к ее рукам. Комнаты ее дома были наполнены звучанием невидимых колокольчиков, а воздух напоен благоуханием. Иногда она сама внезапно исчезала на долгое время, и тщетным было пытаться ее разыскать. Затем появлялась вновь, а пораженные очевидцы бросались безуспешно расспрашивать ее об этом поразительном исчезновении. Улыбаясь, она спокойно отвечала, что была звана по тайному делу своим учителем. Гномы, сильфы, ундины и саламандры всегда повиновались ей, ведали ее письмами и хозяйничали на кухне. Не было ни одного события на свете, о котором не знала бы Блаватская. Хотя и невозможно понять до конца даже маленькую толику чудес, совершенных Еленой, их можно приблизительно классифицировать. Первое. Прямые ответы, изложенные либо устно, либо в письме, на вопросы, заданные в уме, то есть чтение мыслей. Второе. Произнесенные на латыни рецепты для лечения различных заболеваний, благодаря которым болезнь была действительно излечена. Третье. Открытие некоторых никому неизвестных секретов совершенно попутно, без всякой заинтересованности с ее стороны. Четвертое. Произвольное изменение веса людей и предметов. Пятое. Чтение книг на расстоянии. Шестое. Беседы на два голоса с невидимыми существами. Седьмое. Письма, написанные неизвестными, не поддающимися расшифровке знаками, пришедшие издалека и сверхъестественным способом. Восьмое. Ошеломляющее предсказание будущего. Большинство произведенных ею феноменов сама Елена Петровна Блаватская называла обыкновенными психологическими ловушками, относясь к ним даже скорее не равнодушно, а с пренебрежением. Действительно, вместо того, чтобы придать ей популярность, перечень поразительных явлений, совершенных основательницей Теософского общества, только навредил делу. Из-за них не только скептики, но и многие здравомыслящие люди посчитали все сплошным вымыслом, обвинив Блаватскую в шарлатанстве. Конец цитаты. «Вся история литературы, — пишет Олькот, — не знает более замечательного персонажа, чем эта русская женщина. Она обладала необыкновенной живостью ума, и водопад идей бурлил в ней с такой силой, что в ее книгах, как правило, трудно найти какой-либо литературный метод. Ее произведения всегда до крайности сугестивные, отличал блестящий, не женский стиль, сверкавший еще ярче от того, что тонкая ирония искрилась в любой самой серьезной работе, соседствуя с изящной образностью. Она могла раздражать привыкших к методичности ученых, но никогда не казалась ни банальной, ни скучной. На протяжении всей жизни стиль ее письма и речи подвергался поразительным изменениям». Конец цитаты. Ее тетя Фадеева делится непосредственным впечатлением от необычных перемен, переломных моментов, произошедших в жизни и личности Елены Блаватской, являющихся еще одним подтверждением того, насколько значима была для ее эпохи ее миссия вестника и насколько истинно и целостно она была к ней подготовлена. Цитата. Моя племянница Елена – существо совершенно особенное, ни с кем не сравнимое. Она получила обычное для детей из хороших семей образование, но, несмотря на то, что была прекрасно воспитана, никогда не считалась высокообразованной и совершенно не обладала так называемой эрудицией. Что касается ее неизмеримо глубоких знаний, то в то время, о котором я говорю, ничто на это не указывало и даже не намекало. Елена была обычной, светской, а значит, довольно поверхностно образованной женщиной. Любовь к абстрактным научным исследованиям, религиозным тайнам древности, александрийской теургии, архаическим философиям, интерес к науке иероглифов, ивриту, санскриту, греческому, латыни и так далее. Ей не могло такое привидеться даже во сне. Я повторяю, и готова поклясться, что она не имела даже элементарных представлений обо всех этих вещах. Конец цитаты. Письмо Елены Петровны к Надежде Фадеевой подтверждает вышесказанное. «Скажи мне, милый человек, интересуешься ли ты физиолого-психологическими тайнами? А ведь следующая для любого физиолога удивительная задача. У нас в обществе есть очень ученые члены, и все они являются ко мне с вопросами и уверяют, что я лучше их знаю и восточные языки, и науки положительные и отвлеченные. Ведь это факт, а против факта не пойдешь, как против рожна. Так вот скажи ты мне, как могло случиться, что я до зрелых лет, как тебе известно, круглый неуч, вдруг стало феноменом учености в глазах людей действительно ученых? Ведь это непроницаемая мистерия. Я – психологическая задача, ребус и энигма для грядущих поколений, сфинкс. Подумай только, что я, которая ровно ничего не изучала в жизни, я, которая ни о химии, ни о физике, ни о зоологии, как есть, понятия не имела, теперь пишу обо всем этом диссертации. Вхожу с учеными в диспуты и выхожу победительницей. Я не шучу, а говорю серьезно, мне страшно, потому что я не понимаю, как это делается. Все, что я не читаю, теперь мне кажется знакомым. Я нахожу ошибки в статьях ученых, в лекциях Тиндаля, Герберта Спенсера, Хаксли и другое. У меня толкутся с утра до вечера профессора, доктора наук, теологи, входят в споры, и я оказываюсь права. А откуда же это все? Подменили меня, что ли? Конец цитаты. Речь здесь пойдет не просто об одном из многочисленных феноменов или чудес, окружавших Блаватскую, а об одном из величайших таинств природы. Вестник не может выполнить свою миссию до тех пор, пока не переживет тот священный, долгожданный переломный момент трансформации, считающийся апофеозом ученичества, когда человек перестает быть просто учеником, а становится каналом, проводником божественного импульса. Публично он работает один, как вестник своей эпохи, давая целостный толчок, способствующий духовному развитию всего человечества. На плане же невидимой реальности он становится лишь одним из звеньев в цепи других проводников и учителей, великих душ, одухотворяющих и обучающих его самого и выполняющих параллельно еще более высокие задачи. Целостное знание о природе, Вселенной и человеке, универсальная мудрость, передающаяся по метафизическому принципу сообщающихся сосудов, не принадлежит ни ученику-вестнику, не учителям, вдохновляющим его. Она является универсальным духовным достоянием всего человечества и представляет собой многочисленные проявления одного и того же вечного божественного логоса Солнечной системы. Вестник – это состояние души. Это долг чести ученика перед законом гармонии человечества и своей собственной совестью. Блаватская говорила: «С той минуты, как Теософ решает стать кандидатом как в чела, чела на санскрите ученик, этим термином обозначается принятый ученик, то есть ученик внутренней эзотерической школы, работающий под непосредственным руководством своего учителя. Так и на приобретение связанных с этим благ он должен помнить о взаимном молчаливом пакте, принятом обеими сторонами. Этот пакт священен. Наши учителя не небесные боги, это простые смертные, но они нравственнее, умнее, духовнее кого бы то ни было на этом свете. Это святые смертные. Но при их святости и значении в науке таинств они остаются людьми, членами братства и первыми повинуются его законам и порядкам, установленным временем. Конец цитаты. Свою миссию Елена Петровна рассматривала как свободный выбор служения высокому идеалу и великим душам, его вдохновителям. Как она сама говорила, для меня уже не имеет значения ничто, кроме моего долга перед учителями и делом теософии. Им принадлежит вся моя кровь до последней капли, им будет отдано последнее биение моего сердца. В своих письмах великие учителя не раз говорили о качествах Елены Блаватской как чела. Потрясает глубокая связь, взаимное слияние душ, связующее ученика с учителем. Из письма учителя Олькоту. «Вы призваны не нами, а верностью делу истины. Дайте понять людям, что у нас нет более любимых или менее любимых учеников, нет привилегированных, и что не сам человек лично привлекает нас, а только его добрые дела и гуманность в целом. Для этого мы прибегаем к помощи лучшего, что у нас есть, к вестникам. Главнейшая среди них последние 30 лет известна в мире под именем Елены Петровны Блаватской, мы зовем ее иначе. При ее несовершенстве и, без сомнения, большой беспокойности невозможно допустить мысль о том, чтобы найти на будущее кого-нибудь лучше нее, и это должны хорошо понять теософы. Она всегда была верна нашему делу, ей пришлось много страдать, и не я, ни мои братья никогда ее не покинем и не оставим. Я уже говорил, что неблагодарность не относится к числу наших пороков. Я не пропустил ни одной из ваших мыслей о тайной доктрине. Уверяю вас, все, что не было привлечено ею из научных и других изданий, было предложено нами. Все ошибки и ложные понятия, исправленные и объясненные ею, были исправлены либо мной, либо по моим указаниям. Эта книга ценнее предыдущей, в ней изложена суть оккультной истины. Еще долгие годы эта книга будет источником знания и информации для будущих учеников. Самое большое, что мы можем сделать для человека, посвятившего всю свою жизнь служению нам и делу, которое живет в нашем сердце, это охранить, когда необходимо, ее тело и здоровье. Это наше общее желание. Пусть теософское общество лучше погибнет, чем будет неблагодарным к Елене Петровне Блаватской. Конец цитаты. Англичанин Синнет добавляет. Блаватская не была ни гениальной, ни сверходаренной, но она обладала качеством, о котором, к сожалению, не догадывается большинство ее критиков. Мудростью души. Эта область науки еще не открыта современными учеными и псевдофилософами. Душа, которая жила в ней, была великой душой, Махатма. От Маха – великая, и Атма – душа. Великая душа Блаватской, а не внешняя ее оболочка, будет темой нашего исследования. Оно предпринято не с целью удовлетворить профессиональное любопытство, а с желанием принести, насколько возможно, пользу предмету разговора. Конец цитаты. Вестник – не стерильное божество, а человек, как и любой другой, со светлыми и теневыми сторонами своей личности. Только, в отличие от других, его личные желания и интересы отходят на второй план, а теневая сторона личности находится под строгим контролем сознания во имя высокого идеала и мечты, которым вестник отдает всего себя. Это становится стержнем его жизни и духовным принципом, руководящим всеми проявлениями его человеческой личности. Одна из трудностей, которые вестник сознательно принимает на себя, выполняя свою роль, состоит в том, что его рассматривают и пытаются понять с помощью стереотипного мышления, черно-белой двумерной логики крайностей. Или слишком слепо идеализируют вплоть до идолопоклонства, не признавая существования в нем никаких человеческих черт, не давая права на малейшую ошибку, Или каждая, даже самая незначительная черта его характера, не укладывающаяся в общее стереотипное представление о том, как должно выглядеть и вести себя святое существо, приобретает характер мировой катастрофы, этика моральной недопустимости. Как следствие этого появляются разочарования, кризисы, сомнения, осуждения, скандальные фарисейские призывы к моральной ответственности, а самые любящие друзья превращаются в жестоких врагов. Одна из трудностей жизненного пути вестника в том, что он выставлен всем на показ и находится в ситуации здорового человека, которого провозглашают больным, укладывают на хирургический стол и анализируют до мельчайших психологических деталей. При этом роль неопытного хирурга-дилетанта играет именно та толпа, которой вестник посвящает всю свою жизнь и вверяет свою судьбу. Толпа берет на себя роль судьи, а вестнику остается лишь положение подсудимого. Личность Елены Петровны Блаватской не была исключением из этого правила. Своим неприятием неискренности и условностей она шокировала, приводила в смятение даже самых благосклонных к ней людей. В своем дневнике американский полковник Генри Олькотт рассказывает о первой встрече с той, которая станет любимым учителем, бесценным другом, звездой, указывающей путь. Мое зрение с самого начала было обмануто красной гарибальдийской хламидой, которую Елена Блаватская носила вместо рубашки. Она резко контрастировала с темнотой всего, что ее окружало. Волосы у нее были рыжие, мягкие, словно шелк, и вьющиеся, как шерсть у котсволских ягнят. Эти волосы и рубашка привлекли мое внимание раньше, чем ее лицо с калмыцкими чертами, немного тяжеловатое, дышавшее силой, величием и культурой по контрасту с обычными лицами окружавших ее людей. Войдя, я остановился, чтобы сказать Каппесу: «Посмотрите только на это удивительное существо!» И быстро сел прямо напротив нее, чтобы предаться моему любимому занятию – изучению характера. Пожилая женщина, 40, 50, 90 лет, неважно, старуха, чье калмыко-буддийско-татарское лицо не было привлекательным даже в молодости. Одним словом, передо мной сидела женщина, чье некрасивое лицо, медвежий облик и мужская одежда, казалось, были предназначены для того, чтобы приводить в ужас изящных, затянутых в корсет барышень. Блаватская свернула себе сигарет. Я обратился к ней со словами: «Позвольте, сударыня», поднеся огонь к ее папиросе. Так из огонька папиросы родилось наше знакомство, превратившееся затем в пламя, которое не погасло по сей день. Многочисленные «недостатки» в кавычках личности Блаватской уже много раз обсуждались, заполняли колонки скандальной прессы. На основании их строились самые абсурдные и жестокие обвинения ее врагов. Обвиняли ее в том, что она слишком много курит, что безответственно относится к деньгам. Цитата. В утренние часы она писала, сидя за столом в своей комнате, пол которой был усыпан окурками, приводившими в отчаяние ее близких, опасавшихся, что загорятся покрывало и ковер. Елена Петровна имела привычку выбрасывать еще горящую спичку, не заботясь о месте, куда она упадет. Конец цитаты. Говорили, что она
ругалась, как последний извозчик, а ее приступы ярости были настоящими извержениями вулкана. Она имела обыкновение, добавляет Олькот, говорить без обиняков все, что думает. При том, что она мало заботилась о своей внешности, но весь ее облик носил печать истинно высокого происхождения, которую невозможно подделать. И при желании она вела себя с достоинством принцессы. В нормальной жизни, напротив, ее язвительные колкости могли сразить наповал. Самым непростительным преступлением для нее был обман и людская поверхностность, по отношению к коим она вела себя так беспощадно, что не стеснялась прибегать к ругани на самых разных языках, чтобы устыдить свою жертву. Ее дар ясновидения позволял различать тайные пороки всех мужчин и женщин, встречавшихся на ее пути, с той же легкостью, с которой обычный человек видит свое отражение в зеркале. Ее приводили в ужас так называемые благопристойные люди, тогда как для любого бедняка или совершенно простого человека, если только он был честен, у нее всегда находилось ласковое слово и даже подарок. В самом деле, ее нелюбовь к стереотипам доходила до такой степени, что превратилась в подобие культа, так что самым большим удовольствием для нее было шокировать лицемерно стыдливых неожиданными словами и поступками. Ругалась она, как последний извозчик, чего, разумеется, не делала бы, если бы не внешне «благопристойные» в кавычках люди, лицемерно приходящие в ужас при такого рода аморальном поведении, но вместе с этим поступающие гораздо хуже. Благодаря своему дару ясновидения Блаватская знала, с каким коварством и ненавистью они обливали грязью ее и других, сохраняя внешнее приличие и вежливость благородных людей. Елена Блаватская всегда восставала против всех стереотипов, всегда ставила себя вне закона, своими вкусами, манерой одеваться, своими идеалами и поведением, и отыгрывалась на критиканах с помощью своего блестящего ума и удивительных сверхъестественных способностей, коими приводило в ужас общество. Об отношении великих учителей к недостаткам их учеников свидетельствует следующая цитата из письма учителя Кутхуми. Некоторые несправедливо пытаются сделать Блаватскую и Олькота ответственными за сложившуюся ситуацию. Эти двое, бесспорно, далеки от совершенства, иногда даже ближе к противоположному. Но они, прошу извинения за повторы, но это более всего меня трогает, имеют то, что встречается слишком редко, полное отсутствие эгоизма и полную преданность. Они всегда готовы к самопожертвованию на благо других. Сколько грехов, в кавычках, может проститься только за одно это? Конец цитаты. Достоинства личности Блаватской не могли не затронуть до глубины души всех, знавших ее. Потрясала подлинная чистота всех ее поступков и намерений, истинная аутентичность, простота и естественность. Любящие ее не могли отделаться от впечатления, что перед ними проявляется вечно юная, невинная, искренняя душа мудреца-ребенка. Цитата. «Случалось, весь ее облик подвергался неожиданным изменениям. В один день она переживала все этапы человеческого возраста. Только что перед вами стояла 17-летняя девушка, которая через мгновение превращалась в столетнюю старуху, а еще через некоторое время могла предстать мужчиной с бородой, рассказывал Олькот, при том, что Елена Петровна Блаватская действительно обладала сострадательным сердцем, так что иногда жертвовала самым необходимым ради абсолютно незнакомых людей, если они были в беде. Главной чертой ее характера было не сострадание, а авторитет, могущество, воля. Она была энергичным человеком в самом полном значении этого слова, и эта бьющая из нее энергия часто оказывалась мощным моральным подспорьем тем, кто был неуверен и слаб. Мир когда-нибудь узнает, чем была для него Елена Петровна Блаватская. В ней жила душа героя, и люди, не обладавшие подобным душевным богатством, инстинктивно чувствовали эту титаническую природу и мощь. Открытая и бесхитростная до неосторожности, и слишком искренняя, чтобы подозревать других в лицемерии, она часто оказывалась объектом обвинений и непорядочного хитроумия своих врагов. К тому же, несмотря на свой незаурядный ум и широчайшее знание, она была ранимой и уязвимой, как ребенок. Поразительно бесстрашная, она всегда была полна жалости и нежности. И так во всем, каждый недостаток ее характера возмещался сотней ярчайших достоинств. Ани Бизант писала: «Я видела ее в присутствии злейшего ее врага, пришедшего к ней в минуту нужды, и видела, каким неземным светом сострадания осветилось лицо ее. Если бы враги ее знали, кого они закидывают грязью, такое тонкое чувство чести, какое было у нее, нужно искать в тех мечтах, которые создают образ рыцаря без страха и упрека. Ее правдивость и чистота намерений были поразительны, и в то же время сила ее характера не поддавалась никаким ударам судьбы. Ее обвиняли в том, что ее сила идет от нечистого источника. В таком случае нечистый должен был сильно обеднеть, потому что служение ее плохо оплачивалось. Она была так бедна, что постоянно нуждалась в деньгах, а когда деньги были, они немедленно исчезали. Щедрость ее была воистину царской. Все, что у нее было, вещи, деньги, платья, все отдавалось первому встречному, находившемуся в нужде. Мне всегда казалось забавным, когда говорили о ее способности ошибаться в людях и доверять тем, кто впоследствии обманывал ее. Они не понимали, что она считала долгом давать каждому человеку возможность к исправлению и нисколько не интересовалась тем, что в случае неудачи она может оказаться в неудобном положении. Ее племянница Желиховская говорит о ней следующее. У тети была одна поразительная черта. Она позволяла себе шутить или быть наивной, совсем не заботясь при этом о производимом эффекте. Бывало, что мы вместе хохотали до упада, слушая ее ответы во время интервью с лондонскими журналистами. Моя мать часто упрекала ее, спрашивая, зачем она все это выдумывает. Она на это отвечала: «Брось, нужно же им как-то зарабатывать на хлеб и сочинять эти истории для бедных». В иных случаях она рассказывала невероятные истории своим же друзьям-теософам, единственно, чтобы повеселить их. Мы тоже смеялись. Но иногда во время этих розыгрышей рядом оказывались посторонние люди, которым было невдомек, что речь идет о шутке. Им обязаны своим появлением многие неправдоподобные рассказы и интерпретации, ставшие затем причиной ее неприятностей и даже больше, чем неприятностей. Многие из тех, кого она разыгрывала, перешли в лагерь ее врагов. Конец цитаты. Особенно трогательна была ее сильная любовь к родине, к России. Невозможность вернуться проявлялась как постоянная тихая боль, которую она никогда не скрывала. Узнав о событиях, произошедших в России 1 марта 1888 года, убийство царя Александра II, Елена Петровна тяжело заболела. Она писала: «Господи, что ж это за ужас? Светопреставление, что ли, у вас? Или сатана вселился в исчадие земли нашей русской? Или обезумели несчастные русские люди? Что же теперь будет? Чего нам ждать? Горько мне. Жаль царя-мученика, семью царскую, жаль всю Русь православную. Чувствую в незаслуженной, мученической смерти царя самодержавного такую жалость, такую тоску и стыд, что в самом сердце России люди не могут их сильнее чувствовать». Конец цитаты. И действительно, она доказала это, заболев, рассказывает Синод. Говоря об исключительной личности Елены Блаватской, невозможно не согласиться со словами полковника Генри Олькота. «Удивительно ли, что я любил ее как друга, высоко ценил как учителя и навсегда сохраню память о ней, как о святыне?» История уже показала на многих примерах, что судьбу и жизнь вестника иерархии света можно охарактеризовать двумя символами – мученичество и жертвенность. Страшнее всех физических мучений – страдания души, рождающиеся вследствие огромной коллективной силы ненависти, догматизма, непонимания и жестокости, которые вестник вызывает на себя в своей борьбе против невежества, эгоизма и инертности человеческой души. Жизнь Елены Петровны Блаватской была подлинным страданием, жертвоприношением своего существа на алтарь человечества. Туманные и смутные упоминания в письмах ее учителей говорят о том, что ей лично приходилось перенести, через какие тяжелые и опасные испытания ей пришлось пройти, для того только, чтобы подготовиться к миссии вестника и к еще более мучительным страданиям. Бог, судьба и ее учителя знают, какая сила жертвы и любви к человечеству помогли Блаватской в ее инициатическом проходе через бездну жизни и смерти, где не было другого выхода, кроме как либо самой умереть, либо победить смерть. Один Бог знает, как упрямо и скромно Блаватская молчала о пережитом ею, не требуя взамен ничего. Как велика неблагодарность человеческая. Из писем великих учителей Генри Олькоту. Наша сестра только что послала своему брату Генри письмо, в котором он найдет подписанный ею чек на $500. Подарок на случай ее смерти. Возможность ее скорой кончины – не пустые слова, брошенные нашей благородной сестрой. Страж порога смотрит бдительно и никогда не упустит этой возможности, если нашей сестре изменит мужество. Это испытание явится одним из самых тяжелых для нее. Сколь опасным может быть ее долг победить, и насколько возможно, что вы оба потеряете сестру и земное провидение. Она вновь должна встретиться лицом к лицу с кошмаром, который надеялась больше никогда не видеть. И она должна будет победить или погибнуть, став его жертвой. Какой она будет одинокой и беззащитной, наша сестра, перед всеми таинственными страхами и неизвестными опасностями, но вместе с тем, какой отважной. «Брат мой, я ничем не могу помочь нашей бедной сестре. Она предстала перед строгим законом ложи, и этот закон ни для кого не делает исключений. Как элларианец, она должна заслужить свои права. Грустно и мучительно видеть страдания нашей бедной сестры, но что поделаешь? Ты еще не знаешь, брат мой, всех тайн и всей мощи человеческой мысли. И наша сестра будет спасена. Исход этого ужасного испытания зависит от нее и только от нее, а также от силы любви, которую испытывают к ней двое из наших братьев, Генри и Элдридж, от силы их воли и от их желания видеть ее победившей
и придать ей сил в трудный миг, где бы она ни находилась. Знай же, брат мой, что сила воли, подкрепленная и усиленная истинной любовью, окружит ее непробиваемым и неуязвимым щитом, прочной защитной оболочкой, скованной из сочетания добрых желаний двух бессмертных душ. Он будет столь же крепок, как сильно будет желание видеть ее победу, и если она вернется живой и победившей, молитесь оба за нашу сестру, как она того заслуживает. Ее самопожертвование так дорого ей обошлось, что было бы жестоко и излишне подвергать ее другим испытаниям. Конец цитаты. О подвижничестве Блаватской пишет немецкая графиня Вахтмайстер. В 1885 году я посетила Блаватскую в Вюрцбурге. Я нашла ее слабой, страдающей телом и духом и утомленной. Она осознавала, как необъятна ее задача и как трудно найти людей, которые согласились бы пожертвовать собой для великой цели. Я часто спрашивала ее, почему она продолжает страдать, когда в ее распоряжении все средства, чтобы облегчить свои страдания. Почему, работая над таким важным трудом, она писала тогда тайную доктрину, которая требует спокойствия и здоровья, она пальцем не пошевелит, чтобы улучшить условия своей жизни и прогнать слабость и физическую боль, которые каждого, кроме нее, давно бы довели до полного изнеможения. Ответ ее на такие вопросы всегда один и тот же. Каждый ученик оккультизма дает торжественное обещание никогда не употреблять полученные знания и силы для своего личного блага. Сделать это все равно, что ступить по крутому спуску, который ведет в пропасть. Я дала обет и никогда не нарушу его, потому что знаю его святой смысл, и гораздо легче для меня перенести всевозможные мучения, чем нарушить его, и не только телесные мучения, но и гораздо более тяжелую нравственную пытку – быть посмешищем и предметом поругания. В этих словах не было ни тени преувеличения. В нее, стоявшую всегда впереди всех в теософском обществе, попадали все ядовитые стрелы насмешек и клеветы, как в живой щит, принимающий на себя все удары и прикрывающий собой всех слабых и споткнувшихся. Это была добровольная жертва, на незаслуженных мучениях которой строились и крепли жизнь и успех теософского общества. Немногие знали это. Все 17 лет, что Елена Петровна Блаватская боролась с эгоизмом, невежеством и догматизмом, как в науке, так и в религии, она не переставала быть жертвой свирепых нападок и отвратительной клеветы, и не только со стороны тех, кто боялся за свои материальные блага, людей лживых и хитрых подобных, тем, о которых Библия говорит нам, что они белоснежны снаружи и гнилы внутри, но также и со стороны значительной части псевдодеятель официальной науки. Конец цитаты. Думая о мученической судьбе Елены Петровны Блаватской, нельзя не почувствовать справедливость слов графини Вахтмайстер. Только те, кто, как я, день за днем жили с ней, кто видел ее постоянные телесные страдания и нравственные муки, переносимые ею с таким мужеством и непобедимым терпением, и кто в то же время мог наблюдать за ростом и успехом общества, возникшего единственно благодаря ее великой душе, только они поймут, как велик наш долг перед ней и как мало осознается этот долг. Конец цитат. Из слов ее учеников. Что сделала для меня Елена Петровна Блаватская? Вступив в жизнь со скептическим умом конца XIX столетия, отвергавшим все, что не могло быть доказанным, в особенности религиозное представление о бессмертии души, вооруженный только той моралью, которую мы получаем в хорошо воспитанной семье, с неясными мечтами об альтруизме, которые беспощадная логика материализма постоянно выедала из моего сердца. Что выработалось бы из меня? Конечно, величайший эгоист. До того, как я узнал ее, жизнь не имела для меня никакой идеальной цели,
Полное уничтожение, которое виделось в конце мирового процесса, убило во мне всякое благородное стремление. Я видел только бессмыслицу и бесцельность мировой борьбы. Благодарность моя к ней за то, что она сделала для меня, так велика, что потребовалось бы несколько жизней, полных безграничной преданности, чтобы заплатить ей мой долг. Китли. Мнение индуса Брамана, написанное во время нападок на Елену Блаватскую. А если подумают о том, что я индус, и притом браман высшей касты, то ясно, что ничто, кроме истины, не могло заставить меня сказать слово в пользу личности, которая высокие учения моих предков выдает тем, кто, несмотря на всю науку и цивилизацию, все же насквозь варвары. Но кто называет Блаватскую обманщицей, тот не понимает, что говорит. Я бы отдал все в жизни тому, кто научил бы меня так обманывать. И неужели людям Запада недостаточно, если гордый браман, который никогда ни перед кем не склонял головы, кроме высшего существа, если он перед этой белой йогиней Запада складывает руки, как послушное дитя, что же побуждает его к этому? То, что в наших глазах она более не женщина варваров. Она переступила порог, и каждый индус, даже чистейший из чистейших браманов, сочтет для себя честью и радостью назвать ее матерью. Конец цитаты. От имени ее любимой России мы с безграничной благодарностью преклоним голову перед Еленой Петровной Блаватской, перед этой великой душой и нашим космическим учителем.